Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков, судя по его облику, опять где-то в глубинной России. Здравствуйте, Эдвард, давайте на Валдай виртуально улетим, потому что это теперь не стыдно. Владимир Путин тоже виртуально поучаствовал в мероприятиях клуба «Валдай». Здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, Олег Владимирович. Но я даже не знаю, с чего начинать. С Навального, с Карабаха, с Ефремова, с сотен миллиардов помощи Киргизии.
А может, вот давайте с Навального, тем более, что вот вы так лихо говорите, Навальный, и это значит, что вы смелее и свободнее в выражениях, чем Владимир Путин. Потому что вопреки лентам агентств, которые как-то так лихо приписали Владимиру Путину слово «Навальный» в его устах, нет, Путин Навального по имени сегодня не назвал. Он назвал его фигурант, о котором вы говорите, сказал, что жена этого гражданина. В общем, продолжается эта тайная вуду-практика российских властей. И даже вот как мои читатели шутят, что, может быть, Навальный – это пароль от ядерного чемоданчика, и если Путин его произнесет, то будет бабах.
Нет, ну шутить-то можно сколько угодно, но факт остается фактом.
Вот факт остается, слова. Эдвард, фактом, да. Что Путин...
Если бы хотели отравить, то вряд ли бы отправили его на лечение за границу.
Могли
бы не выпустить.
Факт в том, что Владимир Путин поймал за руку, поймал на лжи Дмитрия Пескова, который до этого говорил, что Путин не участвовал в отправке Навального в Германию, а теперь Путин сам говорит,
что я участвовал. Ну, знаете, Дмитрий Песков мог просто не знать, он регулярно что-то говорит.
Зачем Путину пресс-секретарь, который ничего про него не знает?
Тоже это вот же лучший пресс-секретарь для любого руководителя, понимаете?
Ну, не знаю.
Если моя шапка узнает о моих планах, я ее сожгу.
Вот, и хорошая аллюзия, да, на выражение «на воре и шапка горит», но давайте не будем драматизировать, прежде всего...
Учитывая, что биткоины Навального куда-то начали пропадать, когда он вот лежал в коме, это очень походило на вывод активов.
Ну, знаете, Эдвард, вот, несмотря на все попытки вас и ваших единомышленников, такого мема «Навальный вор» не существует, в отличие от. И все-таки, да, вернемся к этой логике, довольно адской. Если бы мы хотели его убить, мы бы убили, говорит Владимир Путин.
Нет, мем «Навальный украл весь лес», он вполне себе существует.
Да, анекдотический, да. Вот, в общем,
В итоге?
На самом деле история с Навальным уже такая. Знаете, вот если бы Путин сегодня не поднял вопрос об этом фигуранте, новых инфоповодов про Навального нет. Это очень интересно, как все затихло. Может быть, это перед какой-то бурей, вспышкой сенсации. Но пока, по крайней мере, согласитесь, что я думаю, все, что мы хотели оба сказать о Навальном, сказано. Давайте продолжим анализировать выступление Владимира Путина, который сказал, вот вроде бы, да, нейтральная фраза и такая даже пустая комментария, что у нас не только дружеские отношения с Арменией, но и с Азербайджаном, да? На самом деле, конечно, фраза, что называется «прощай, Ереван, прощай, Армения, прости, Армения», да, что мы не поддержали тебя в трудную минуту. И я уже, по-моему, говорил в наших эфирах, да, что формально нейтральная позиция, что давайте Россия вмешиваться не будет, она, конечно, проазербайджанская. И, Эдвард, давайте вернемся на старт карабахского нового конфликта, последнего. Я даже специально заложил закладочку, потому что это интересный момент. Вот когда все начиналось, да, действительно был, по-моему, общее мнение, консенсус, что, да, Армения наш союзник, ОДКБ, военная база.
Надо и вот единоверцев защищать.
Да. Теперь как бы вопрос, да, Россия будет воевать за Карабах или как бы, или что? И вот как-то это ушло, конечно, со временем, просто ушло. А в те же дни, когда все говорили про единоверцев и про братский народ, кто выступил один перпендикулярно всей точке зрения общей, да, это, извините, был, как бы это ни звучало, Евгений Викторович Пригожин, который в первый день конфликта написал вот в этом своем знаменитом жанре, да, направляем ответ Евгения Викторовича, что, ну, там длинный текст кончается так: мы имеем Пашиняна, который надул армян, а теперь не может за них вступиться, американцы надели ему на голову корону без вируса, из-за которой он не может сесть за стол переговоров с более чем деликатным Ильхамом Алиевым.
Нет, но и дальше... он же еще даже дал интервью газете «Айден Лик», в которой я тоже публикую.
Да.
Это турецкая газета, одна из старейших газет Турции.
Вы с Пригожиным вместе в одной газете. Я давно обратил внимание на особые ваши отношения, когда я поднимаю тему Пригожина.
С газетой «Айден Лик» у нас действительно особые отношения.
С Евгением Викторовичем и его музыкантами. В общем, сегодня Россия зафиксировала, что она за Армению биться не будет. И тоже вот странно, на самом деле, Путин несколько раз произносил какие-то слова сегодня про Эрдогана. И как бы даже когда он, пытаясь обесценить, что ли, Эрдогана, говорит, да, что... Как он сказал, дословно, сейчас тоже открою его выступление, если у вас есть под рукой, он говорил, что чего на Эрдогана пальцем показывать, смотрите, что в других регионах делается. И дальше, ну не дальше, а в том же абзаце, Россия ничего не опасается, мы не в таком положении, чтобы чего-то бояться. И думаешь, а точно ли? Ведь на самом деле, конечно, побаивается Российская Федерация мощи турецкой и армии, и политического ее ресурса. И в общем, вот этот, знаете, тоже, но я не хочу как-то особенно иронизировать, что вот Путин там, ему уже под 70, он уже как-то вот с этими толстыми картонками, которые он перебирает, да, что вот он похож немножко на каких-то героев политбюро нашего детства, да, но по крайней мере, да.
Нет, мы героя политбюро похож Джо Байден, которому уже там 77.
Это само собой, да, причем...
И путает Сербию с Хорватией.
Причем, если Байден станет президентом, то у него будет в резюме, да, встречи и с Константином Черненко, и с Владимиром Путиным. Вот, так вот, Владимир Путин такой, конечно, еще не Черненко, но, по крайней мере, уже не тот Путин 99-го года, который мочил в сортире и поднимал рюмку, ставил, вернее, рюмку в Дагестане.
Он хорошо, вот... мы все растем, да? В чем
проблема? Да. Вот, Эдвард, вам придет в голову говорить, я молодой, крепкий, сильный Эдвард, да, я не угасаю, я еще простужусь на ваших похоронах. А когда Владимир Путин об этом говорит, возникает вопрос, а может быть, Россия угасает?
Путина называют темнейшим недаром за его искусство. Простите меня, троллинга. И да, вот видите, выкупились, ну отлично, значит, он работает.
Ну, слушайте, вот этот вечный вопрос, троллинг или проговорки, да, потому что я не исключу, даже когда, понимаете, когда дрожащий голос говорит, я ничего не боюсь, это ну, немножко...
Знаете, учитывая, что Путина все-таки готовили на разведчика и на аналитика, я не думаю, что разведчик в принципе умеет проговариваться.
Ну, знаете, Эдвард, меня готовили на моряка, да, причем я посвятил этой учебе 7 лет своей жизни.
И у вас морская болезнь, вы это
хотите? Не, морской болезни нет, но поверьте, если меня сейчас поставят за штурвал хотя бы маленькой яхты, я ее немедленно утоплю, просто потому, что я все забыл, да, навык ушел. Путин тоже в разведке не работает
Путин
много
занимался,
лет.
Все время вел наш государственный корабль. Путин, смотрите, загадку.
Путин
загадку
занимается, хотите? Эдвард, историей Второй мировой. Хочу загадку, да.
Смотрите, цитата, попробуйте угадать, чья. Есть открытый канал, по которому президент Эрдоган и президент Путин могут связаться 24 часа в сутки при любых обстоятельствах. Турция является одной из стран, с которой Россия ведет совместную работу и здоровый, это особенно трогательно, здоровый диалог. Кто сказал, как думаете?
Песков.
Ну, не буду вас мучить. Да. Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk. Вот так вот.
Я думаю, Эдвард, и вы, и я одинаково бывали на стамбульских или турецких базарах и слышали от торговцев турецких, причем даже не говорящих ни по-русски, ни по-английски, очень много настолько же добрых и располагающих слов. Вы узнавали от них, что вы самый крутой, самый великий, самый красивый, самый богатый. Естественно, турки так умеют говорить, да. Да, понимаете? Поэтому, когда...
Было бы гораздо хуже, если бы они говорили, я даже не буду цитировать, там есть младший партнер Эрдогана по правящей коалиции, там у них две партии, вот руководитель националистической партии говорит, что там нам нужно там захватить Карабах и тем самым там вогнать Армении там, я не знаю, что гвоздь куда-то.
Сегодня
и представьте себе, что они там, например, про Крым так говорили или про Краснодар, но не говорят же, потому что мы сильны.
Ну, Крым, во-первых, да, Эрдоган называет украинским, и здесь тоже надо иметь в виду, что наверняка в кармане Эрдогана лежит фига, подразумевающая, что сегодня украинский российский, а завтра, сегодня российский, а завтра, может быть, и турецким станет. Да, здесь тоже не надо этого исключать.
Да, чуть-чуть кайнаджирский мир.
Да, буквально, да, подразумевающий его переход в Турцию. Да, и Путин сегодня что-то об этом говорил, что ему это неинтересно. И тоже, значит, может быть, интересно на самом деле. Но все же, Эдвард, на самом деле, мне было бы приятно, как русскому православному человеку, если бы вот эти люди, эти вот там, не знаю, серые волки, называли бы нас шайтанами, грозили бы нам войной, ненавидели бы нас публично, и тогда понятно, что они угроза, надо от них, не знаю, стеной это отгораживаться и пушку ставить. Когда они улыбаются и говорят, ах, типа, русский наш брат, это гораздо-гораздо опаснее.
Вы, кстати, знаете, что объем товарооборота России с Турцией 25 миллиардов долларов, и Россия на первом месте среди всех экспортных партнеров Турции. На первом месте. Это 18-й год, правда.
Туризм, да, сюда входит в этот пакет или нет? Это считается
Я думаю, что отчасти считается, но вообще экспорт, импорт считается товарный, товарно-сырьевой.
Ну, так или иначе. В общем, конечно, там, не знаю, мы с турками воевали.
Извините, я просто довершу свою мысль. И самое интересное, что сальдо торгового баланса у нас положительное. То есть Турция нам продает товаров там, типа того, что на 3 миллиарда долларов, 3-4, мы на 20. Получается в сумме 25. То есть у нас почти в 4 раза больше мы ей продаем, нежели она нам, соответственно, в нашей экономике денег становится больше именно за счет этих взаимоотношений. По-моему, это прекрасно.
Ну, сегодня прекрасно, завтра, что называется, все изменится, будем пессимистами. Пока в первом блоке обычно мы всегда пессимисты в нашей программе. Нам, наверное, пора уходить на небольшой перерыв двухминутный. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, я правильно понимаю?
И самое главное, мы еще вернемся и расскажем про новости криминала. Оставайтесь
с нами. А я бы еще о литературе поговорил. Ну, в общем, да, оставайтесь с нами. Да, 2 минуты, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, вернемся.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард обещал криминал, я обещал литературу. С чего начнем, Эдвард?
Да давай все-таки с литературы, с чего-то хорошего, потому что за преступлением должно следовать возрождение духовное человека, понимаете?
Ну вот да, давайте действительно скажем, что сегодня 150 лет великому русскому писателю Ивану Бунину, и мы его любим. И вот вчера был юбилей Михалкова, половина жизненного срока, как сказать, Ивана Бунина. И у Михалкова последний, по-моему, художественный фильм его как раз по произведениям Бунина. И, собственно, фильм называется «Солнечный удар». На самом деле, я и его поклонник тоже, хотя Михалкова принято ругать. Советую смотреть. И вот специально сегодня листал первое советское издание его рассказов Бунина.
57-го года, наверное, когда уже стало можно, да?
Да, когда стало можно. Прям посмотрю в руках. 56-го года, да.
Как я угадал, говорю, как мастер Булгакова.
Вот. И там, естественно, речь идет о том, что, конечно, там он погряз в реакции, конечно, он все неправильно понял, но мы, честные люди социалистического общества, всегда его поймем. На самом деле, конечно, ни в какой реакции Бунин не погрязал, а наоборот. И вот в плане, знаете, есть это гниловатая, что ли, левая традиция русской литературы, которая, в общем, всех так или иначе коснулась. Понятно, что воплощением главным ее был Максим Горький, но и в Салтыкове «Щедринее», и даже там, в раннем Достоевском можно разглядеть то гипертрофированное отношение к добру и злу, которое во имя воображаемого добра в итоге обрушивает все, что есть, да, и приводит к какой-то кошмарной катастрофе. Бунин, по крайней мере, Бунин тот, которого мы уже зрелого, позднего Бунина читали, и публицистика, и даже проза его, конечно, был одним из немногих авторов, который сохранил эту настоящую ненависть к злу и в лице большевиков, и в лице каких-то других носителей мирового зла, включая немецких фашистов, что тоже немаловажно, потому что многие писатели писателя русской эмиграции, включая Мережковского, который...
Шмелев, по-моему, поддержал.
Ой, Иван Сергеевич вообще не просто поддержал, а относился к немцам как к воинству Святого Сергия, которое наступает на Москву. И его тоже, Ивана Шмелева, конечно, можно понять. Мережковский, который, собственно, мог получить Нобелевскую премию в тот же год, но, увы, уступил Бунину, увы, для Мережковского, тоже, в общем, в конце жизни по немецкому радио говорил о братстве русских и немцев. Бунин в этом смысле абсолютно чист, а я сторонник той версии, что гражданская позиция, социальный облик художника в итоге влияет, очень серьезно влияет на его художественный талант. И, конечно, Иван Бунин автор первого ряда, абсолютно заслуживающий всевозможного и восторга нашего, и любви, и преклонения.
Меня в жизни Арсеньева меня поразил этот эпизод, когда человек, в общем, настучал на другого человека в тогдашнее КГБ, до революции дело было, а потом на него упало дерево. Вот это карма, понимаете, это очень глубокая мысль.
Это тоже про добро, на самом деле. Я просто тоже, как сказать, вчера буквально разговаривал с человеком, который во имя благого дела настучал на другого человека, и я ему сказал, вы правильно сделали. То есть, вот я не ожидал от себя такого, но, по крайней мере, действительно считаю, что правильно. Поэтому здесь как раз тоже возмущаться не стоит. Но вот, Эдвард, на самом деле, вот меня всегда беспокоит, когда, ну, российское государство сегодня, оно в хорошей форме, скажем так, оно в силе, оно в богатстве.
Оно в силе, оно в Сирии.
Ну, оно в Сирии, в Центральной Африканской Республике, где угодно. И есть ли в его вот этой державной мощи, там, где Путин шутит про похороны, да, есть ли место вот той литературной русской традиции, которая отличает нас и от Запада, и от животных, буквально, потому что чем мы лучше, там, не знаю, котиков? Только тем, что у нас есть...
После смерти Эдуарда Вениаминовича и поговорить, в общем-то, не с кем. Ну, не знаю, я глубоко убежден, что тот человек, которого там через 20-30 лет объявят классиком, сейчас пишет свои романы в стол или куда-нибудь в бложек, совершенно неизвестен и влачит какое-нибудь жалкое существование, а может быть наоборот сидит в Кремле в высокой башне и пишет свои романы под
псевдонимом
оканчивающийся на ЦКИ.
Если вы намекаете на вот этого бывшего чиновника, который в спектакле Богомолова, Богомолова «Бесы», да, появился в образе великого инквизитора, это такая вот, в общем, тоже пошлость, да, когда абсолютно серый кремлевский деятель, да, тратит какие-то ресурсы на то, чтобы доказать нам с вами, что он умный, что он талантливый, что он художественно развитый и так далее.
Сейчас же вот, тоже знаете, они все... Что объединяет Ивана Бунина и Светлану Тихановскую? Бунин, как известно, получил Нобелевскую премию, а вот она, наряду с другими белоппозиционерами, получила премию имени Сахарова. Ее, кстати, вы не получали?
Вы знаете, шутки шутками, мне давали какую-то медаль этой же конторы, которая дает, но я до нее...
Но без денежного содержания.
Так и не доехал, без денежного совершенно. Вы зря иронизируете, конечно, если б я вручал...
В своей голодной ветеранской старости вы даже медальку продать не сможете. Лондонском Арбате.
Нет на руках. Так вот, все-таки, да, если брать вот такой стандартный набор ценностей свободы, демократии и гуманизма, конечно, по итогам этого года... Имея в виду, что и пандемия была, то есть врачи тоже могут претендовать, и война в Карабахе, и многие там выборы в Америке, БЛМ и так далее, конечно, белорусский народ вне конкуренции, вне критики, и то, что происходит с ним, конечно, это историческое событие, заслуживающее биения сердца каждого из нас,
да, вне зависимости от того. Не народу же дали, не народу, а вот госпоже Тихановской, там другим оппозиционерам. 50 тысяч евро, между прочим, ну, хотя
ну,
бы
Эдвард, давайте поделимся.
На что купить открыто.
Поделим 50 тысяч между всеми представителями народа, я думаю, будет по копейке каждому, ничего интересного, ничего хорошего.
4 миллиарда, о которых говорила оппозиция, как-то не дали, вместо 4 миллиардов евро на стабилизацию, да, в случае, дали 50 тысяч евро, ну, вот мало.
Опять же, я не знаю, томиком Бунина вам размахивать или чьим, но все-таки, да, глумиться над слабым, глумиться над жертвой, смеяться плохо, да, Тихановская, Светлана Тихановская.
Да, хорошо, давайте...
Нет, Эдуард, а давайте не это самое, а я объясню, почему я возмутился, да? Еще раз, в Белоруссии были выборы, народ собирал подписи за Сергея Тихановского. Абсолютно по беспределу. Сергея Тихановского бросили в тюрьму, где он сидит до сих пор и, возможно, подвергается пыткам. Его жену, которая победила на выборах, судя по всему, схватили и выбросили из страны. И когда вот российская пропаганда говорит «дура, домохозяйка, котлеты», я на вас, господа пропаганда, посмотрел бы, да? Сейчас, когда тоже я видел сегодня комментарий одного российского медиа-менеджера, что если бы мы Навального хотели отравить, его бы сбила машина. Бугага. Вот, Эдуард, вы говорили про карму. В карму мы верим. И тем людям, которые на стороне зла так глумятся над теми людьми, которые не заслуживают глумления, им, конечно, карма рано или поздно покажет, кто есть ху, как говорил Горбачев. Извините. Пожалуйста.
Все хорошо, мой милый Олег Владимирович, я прощаю вам эту вспышку ярости, ибо она справедлива и оправдана. Действительно, спасибо. Непонятно что-то. Вот кто там приехал, Нарышкин, да, и я не думаю, что, к Лукашенко приехал, и я не думаю, там, при всем уважении, что что-то поменяется, потому что к нему ездили ходоки от наших силовиков и в 17-м году, и в 19-м году, и как-то вот все это, говоря тоже бунинскими словами, вот это вот болезненное оползание, оно продолжалось, и я не думаю, что что-то изменится. Другой тоже русский эмигрант, современник Бунина, с которым он, по-моему, там мог пересекаться в каком-нибудь Берлине, Иван Солоневич, сказал, что самое лучшее отрезвление – это удар дубиной по голове. Но это фигурально.
Да, но при этом...
Вы вспомните эту цитату.
Да, разумеется, тоже этнический белорус, что характерно, да? Какие странные сближения. Да, и сегодня, когда Владимир Путин, его спросили же, намерен ли он быть президентом после 24-го года, и он сказал, посмотрим. То же самое, вот эта вечная перекличка. Вчера буквально Лукашенко спрашивали, вернее, нет, не спрашивали, он сам передавал через своего этого человека, который вышел из СИЗО, что вот теперь то гарантированно последний срок. И вот, естественно, все эти стадии, когда срок последний, скоро уйду, подумаю, посмотрим, ладно, остаюсь. Удивительно, как по этой колее скользят абсолютно все, неважно, где ты рос, да, в Могилевском совхозе, в Могилевской тюрьме или в Петербургской подворотне. Абсолютно одинаковая логика у людей всегда во власти.
Не знаю, все-таки есть у меня надежды, потому что, ну, очевидно, что денег нет от слова совсем. Уже там пенсионное накопление, если вы заметили, или так начали говорить, что там подзаморожили.
Эдвард, подождите, на что у вас есть надежда? На то, что Путин уйдет?
Не, Господь с вами, я вообще чтобы Владимир Владимирович был с нами, он хороший, добрый человек, чтобы он еще что-нибудь присоединил, не только Крым. Я к чему? Что поскольку денег нет, то держать наши горячо любимые братские народы на дотациях не то, что не хотят, но не на что, уже даже Киргизию.
Ой, а как вот Путин сказали, про Киргизию что... сегодня, да, да, сказал хорошо, что, да, что происходит в Киргизии, это беда киргизского народа. Конечно, вот как то, как Россия учится быть вот такой империей, которая говорит, вы там типа разбирайтесь сами, я пока покурю, да, это здорово. Удивительно, что только в 21 веке она немножко робко начинает это практиковать.
И, кстати, по поводу вот этих вот имперских дискурсов, новый министр иностранных дел Киргизии, как вы понимаете, 15 октября на волне вот этого вот какого уже пятого киргизского Майдана он туда попал. Да, первый его звонок, что интересно, это разговор. Я просто зашел на сайт Министерства иностранных дел Киргизии, на чистом русском языке там все написано, и написано, что первый его после назначения туда внешнеполитический контакт, это разговор с генсеком Тюркского совета, базируется, соответственно, в Стамбуле. А дальше он в первую страну зарубежную полетел, в Россию, вот он сегодня уже в России, завтра встречается с Лавровым, то есть Турция и Россия. Вот, ну, никуда, понимаете?
Ну, как полагается. Да. Ну, а куда еще, да? Куда вы денетесь, когда вы находитесь между... Китай все-таки, да? Вот я мысленно посмотрел на карту и подумал, куда еще бежать киргизам? Да понятно, куда.
Ну, не в Афганистан же бежать, в конце концов.
Да? Ну, там, да, там скучно.
Нет, ну, мы, по крайней мере, не заставляем их женщин надевать чадру. Это, в общем, большое наше преимущество, мне кажется.
Тогда давайте уйдем, наверное, на новости. Уже пора, наверное,
и поговорим все-таки о криминале.
Отдельная тема.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искал человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и у нас новости криминала, как обещал Эдвард. Эдвард.
Да, мы же с вами занимаемся элитологией и советологией. Говорит ли вам что-либо такое имя Борис Никольский? Ну, должно говорить.
А мне не говорит, вы знаете, поэтому давайте.
Вот в разные годы был вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, работал с Эдуардом Шеварнадзе и Джумбером Патиашвили. Ну, то есть вы же все же понимают, что когда ты где-то в ЦК, вот в такой вот республике, ну, у тебя же там в сейфе, в рабочем кабинете не только маузер лежит, но и килограмм 10 кокаина, как минимум. И потом, значит, Никольский оттуда... с позиции второго секретаря ЦК Компартии Грузии пришел в руководство комплексом городского хозяйства Москвы, был правой рукой Лужкова, строил там МКАД, третье транспортное кольцо, подземку при Лужкове, там награды, ну, в общем, прекрасно. У него дом, дом о 15 комнатах, дочь живет, ну, в общем, ну, знаете, где... То есть не то, что знаете, а можете догадаться, где живет. Ну.
Неужели на соседней улице у меня в Лондоне, да?
Ну, да, вы угадали практически. Не знаю только насчет улицы, но да.
Ну, вряд ли русские...
И осталась вот там его вдова, 84-летняя в этом доме с 15 комнатами. Воры туда ворвались, обчистили сейф, украли 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США... ювелирные украшения, в общем, 2 миллиона рублей украли. И, в общем, это же все чрезвычайно интересно. То есть, вот,
ну, Эдвард, заметим, невеликая сумма.
Да-да-да, это тоже интересно, что вот как бы вот это вот все, что осталось вот от этих деятелей перестроечной ельцинской эпохи.
Да-да-да.
В общем, именно. Это же говорит об их честности. Ну, как бы, ну, дома 15 комнатах. Но тогда они, в общем, недорого стоили 20 лет назад.
Да-да-да. Вот. И именно вот. У меня те же ощущения, но просто я ждал от вас пафоса обличения как раз, да.
Да-да-да, нет, у меня вообще такое щемящее, такое бунинское чувство вот этой уходящей России. Ну, представьте, 84-летняя вдова покойного соратника Лужкова, то есть Борис Никольский там уже умер 13 лет назад, живет одна в 15-летней комнате. Ее грабят так, что, в общем, даже никому это не интересно. Дочь, ну, видимо, там о других детях сведений нет, живет в Англии. Подождите, ну а кому все это достанется? Вот все эти идеалы свободы, за которые люди выходили,
это достанется...
все эти, понимаете, имения на Рублевке, за которые люди рвали друг другу глотки 20 лет назад на бандитских стрелках.
Кому это все достанется? Детям товарища майора, который пришел на смену этому поколению. И так все... Так все будет всегда. И потом и дети товарища майора, тоже старые, опустившиеся, никому не нужные, там, не знаю, с вошью на аркане, но в богатой недвижимости будут сидеть. Да. Вот как раз вы напомнили мне, я в тот период, у меня был период, когда я регулярно брал интервью у бывших членов Политбюро, у их жен детей, если там член Политбюро умер, и тоже вечный стандарт, да, видно, бедно живут, видно, там мебель какая-то финская или ГДРовская, элитная,
югославская
до 70-х годов, тогда она была ого-го, а теперь никому не нужна, и да, как бы ты нищий старик, но при этом твоя квартира в доме на Романовом переулке стоит там десятки миллионов.
У нас
и
вот нет вопрос, хлеба, да. Но у нас есть убеждение.
Да, 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 да. Здесь на самом деле, ну, просто как бы, да, пора привыкнуть, что вот есть такое выражение на Западе, да, старые деньги. В России такого выражения нет и, видимо, быть не может. Потому что, вот, ну, не знаю, кто там у нас сейчас хозяин жизни, я боюсь даже называть имена, но хорошо, вот мы смотрим на этих
людей. Мара Багдасарян.
Немара Багдасарян, вот какие-нибудь главы госкорпорации, допустим, и мы понимаем, на самом деле, что в лучшем случае через пару поколений их внуки будут обычными французами или англичанами, а не русской элитой, потому что вот был Якунин в РЖД, да, казалось, столб, да, просто вот врос в землю, и у сына у него бизнес при РЖДшных, как бы там, не знаю, объектах недвижимости, вот навсегда, да, элита. В итоге прогнали Якунина, он там где-то осел, за границей тоже фонд национального чего-то там, сын в Англии как раз, и этой недвижимостью РЖДшной уже занимаются новые люди, и тоже кажется, что они навсегда, а они тоже не навсегда. И главное, да...
Глория Мунди. Так вот, проходит вот, мирская
вот.
Слава.
Она проходит только в России так почему-то, потому что вот если мы отследим, я просто сейчас отрекламирую даже, читаю книгу удивительного автора Иван Иванович Смирнов, вряд ли он есть на самом деле, «Криптоаналитика глубинной власти». Шикарная совершенно книга про римский клуб. И как раз когда читаешь про какие-то династии западные, да, про владельцев компании «Фиат», которые пережили приход оккупантов, да, в 45-м году и зачистку соратников Муссолини, нормально все. У людей есть традиция непрерывного бизнеса сто и больше лет. В Англии есть, во Франции, в Италии, в Германии, где угодно, только в России нет. Только в России каждое поколение приходит на пепелище. Каждое поколение.
Смотрите, вот там Сергей Михалков, творческий деятель, Никита Михалков, о котором мы вчера говорили, творческий деятель, его дети, в общем, тоже как-то не потерялись. Есть этот социальный оптимизм.
Ну, вот если бы Михалков уже был не в таком почти возрасте, я бы, откровенно говоря, его назначил главным исполнительным директором Роснефти в расчете на то, что он как раз своим этим...
Он хотя бы провинциальные театры от этих нефтяных фонтанов отреставрирует.
Например, вот вы как бы иронизируете, а почему бы и не отреставрировать провинциальные театры? Они того заслуживают. Кстати, между прочим, вот по Тарусе, по нашей, по вчерашней, когда мы радовались десоветизации, оказывается, не так все просто, и местные просоветское общество поднимает волну протеста, чтобы площадь Ленина в Тарусе осталась площадью Ленина. Давайте пожелаем все-таки...
Нет, а я не понял, а почему нельзя, например, сделать референдум? Ах, да, город Тутаев хотели переименовать в его дореволюционное состояние, и при этом на референдуме проиграли инициаторы.
А да, я не знал про референдум в Тутаеве. Ну да, удивительное дело тоже. Тутаев звучит как какой-то древний русский город, да, как будто бы там...
Нет, а это вот какой-то тоже старый большевик там.
Молодой большевик, ему было 19 лет, когда он пал в схватке с русскими людьми в городе Борисоглебске, Романов Борисоглебске, по-моему, назывался, да? В общем, да, действительно, и в Вятке же был референдум тоже, и не получилось вернуть название, так и остался Киров. Сегодня, Эдвард, между прочим, 30 лет, как Нижнему Новгороду вернули его историческое название, тоже представьте себе, да, карта России, а на ней нету Нижнего Новгорода, на ней есть город Горький. Удивительное дело. Между прочим, вот вернемся к Бунину, маленькая тоже реплика. Я как калининградец, вы знаете, я патриот Калининграда.
Я знаю, что вы калининградец, да.
Да, и патриот Калининграда. Вот, между прочим, Иван Бунин – единственный русский классик полноценный, в произведениях которого упомянут город Калининград как Калининград. То есть, обличая большевиков, Бунин уже послевоенный пишет... Город Кенигсберг, город Великого Канта переименовали в честь ничтожнейшего типографского наборщика Калинина. Калининград, что за мерзость, да?
Нет, вот, вообще, на самом деле... староста был, людям помогал. К нему же ходоки шли, а он им помогал.
Там мразь он был.
Кому даже... комнатку выбьет, там, кому дровишек подаст, чтобы не
мерзли. Даже жену свою не помешал посадить, потому что был настолько просто кукол.
Вот по поводу посаженных ефремов. Мы услышали, и агентство «Москва», агентство городских новостей, приводит, стенографирует очередное апелляционное заседание по его делу. Пашаев появился как снег на голову. Он обещал оправдательный приговор. Убедил меня отказаться от признания вины. Он мотивировал это тем, что в деле якобы нет доказательств. Я хотел особый порядок. Пашаев говорил оскорбительные, возмутительные вещи о потерпевших. Он давал какие-то жуткие, вычурные интервью в суде и после сюда. Он не понял всю серьезность моего дела и моего положения. Кстати, абсолютно там бунинский, кстати, монолог, да?
Безумие совершенно. И безумие, я продолжаю... Безумие. быть евангелистом той версии, что как раз дело Ефремова и придумали в таком виде, чтобы поунижать немножко оппозиционного интеллигента, да? И как бы чем все кончилось?
На полгода же скостили сейчас, было 8, стало 7,5, это почти раскольниковское число, помните, там 7 лет.
Да, на полгода скостили. И вот слушайте, ну что будет дальше, да, тюремный театр или УДО при первой возможности? Вот интересно на самом деле.
Слушайте, ну это уже там как оно что, тяжкое считается? Не знаю. Я все-таки надеюсь на какое-то. Вот как только он вышел из-под тлетворного влияния Пашаева, а Пашаев, он, по-моему, 11 миллионов рублей, да, взял с Ефремова, потом, правда, вернул.
Ну, после звонка, да. Каскадера Иншакова.
Да. Это мы, да, плюс-минус телеграм-каналы, которые об этом сообщают. И начнется возрождение моральное того, что осталось от человека.
Ну, дай бог, на самом деле, я верю в Михаила Ефремова. Естественно, вот тот ужас, который был в публичном судебном процессе в течение всего лета, конечно, это эпизод политической истории России все-таки. Но вот как все в 2020 году, все, в общем, довольно дикое и безумное.
Но есть некоторая стабильность. Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Неожиданно.
Есть, я думаю, что он вполне... Ну, есть же там балерины вступают в Единую Россию, да? Монсон вступил в Единую Россию. Стивен Сигал сиганул и стал официальным представителем МИДа по вопросам культурного взаимодействия. То есть я вполне верю, что там лет через 8 постаревший, но по-прежнему бодрый на московском кефире мой прекрасный тезка с телефоном, камерой заклеенной, вступает в Единую Россию и баллотируется в муниципальное образование собрания района Выхино-Жулябина.
Ну, во-первых, Эдвард, вы знаете, да, что сейчас уже не модно вступать в Единую Россию, и кандидаты от власти выдают себя за самовыдвиженцев, потому что бренд «Единая Россия» слишком токсичен. Народ его ненавидит. Нет, от Родины, Эдвард, от Родины, потому что это модная партия. Да, вы знаете вот этого человека Шугалей, да, его фамилия, который избрался от Коми. И Евгений Викторович, говорят, тоже пойдет от Родины в Госдуму. И хотя он отрицает, я верю. Вернемся через 2 минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот хорошие новости, о которых стоит поговорить, а именно хорошие новости для тех скромных, абсолютно без иронии говорю, тружеников, там, не знаю, метлы или мастерка строительного, трудовых мигрантов.
Или такси,
знаете, например.
Русские эмигранты, они тоже в таксисты подавались. Гайто Иванович Газданов.
В общем, да. Его книга «Ночные дороги» прекрасная в этом смысле совершенно.
Да, так вот, тоже, да.
Ну и про таксизм именно на дороге. А, в общем, все узбеки, киргизы, таджики и прочие эмигранты, которые работают в России, теперь тадам будут получать пенсию от российского государства в рамках Евразэс. Это хорошая новость, Эдвард, да или нет?
Это не просто хорошая новость, это великолепно. Новость. Ведь есть же такая вещь, как социальная справедливость. Ведь русский человек может хлеб не есть, квас не пить, но если нет социальной справедливости, то он, в принципе, жить не может. А если человек, понимаете ли, работал, понимаете ли, героически изгонял, значит, каких-то русских оккупантов со своей священной земли, ну, они изгнали, но он их все равно настиг, знаете, полгода бегая по городу, чтобы сказать, как они на безразличие, так это ж хорошо, человек работал, он имел право.
вот ведь тоже ведь дилемма имперца. Вы так говорите, как будто бы отделяться для среднеазиатских стран, отделяться от России что-то плохое. Вы хотите, чтобы Россия опять присоединила к себе Кыргызстан или что?
Да не знаю, не знаю. Я, понимаете, не хочу идти по тому зыбкому льду, об который провалился 20 лет назад Эдуард Вениаминович. Вы же помните, за что его посадили.
Но
поэтому
все-таки
пока я нахожусь под юрисдикцией, я промолчу.
Не-не, а я как раз, ну, я тоже под юрисдикцией, на самом-то деле.
Ну, да, ее величество, да.
Нет, мы же российская медиа, но все-таки
я
давайте.
Я не удивляюсь, что вот есть такая вещь, как license for kill.
Давайте.
Я думаю, что вы агент с двумя нолями, которому разрешено делать все, включая даже убийство.
А я промолчу в ответ на это и скажу, что все же, да, Эдуард Вениаминович все-таки не Душанбе штурмовал, да, и не Бишкек, а какие-то исконно...
Южный Урал.
Исконно русские земли Южного Урала, Южной Сибири. А когда... Не-не-не, на самом деле, ну, во-первых, да, мужик работает таксистом в Москве, он заслуживает пенсию российскую, наверное, да. С другой стороны, 2 года назад, именно из-за того, что денег не хватит на всех, российская власть явочным порядком повысила на 5 лет пенсионный возраст для России. И что же теперь? Отобрали деньги у русских, чтобы отдать тому мужику из такси? Тоже ведь ерунда какая-то.
Я же с вами абсолютно согласен. Ну, понимаете, когда демографическое давление, по-моему, 40 детей на 1000 человек было в Российской империи, оно, в общем-то, позволяло осуществлять те колонизационные устремления. Даже вот Северный Китай, Маньчжурию хотели колонизировать. Был такой проект «Желтороссия» в царстве Николая II. Но сейчас у нас немножко же по-другому.
Вы отстали. Венеру же теперь. Венеру будут колонизировать. Тоже это на Валдае звучало. Да? Ну и Рогозин до этого говорил.
Там же жарковато. И 400 атмосфер. Но разве что в верхних слоях атмосферы как-то на дирижаблях, что ли, плавать.
А, я заглянул в выступление Путина. Путин говорил не о штурме Венеры, а о том, что если мы будем нещадно эксплуатировать Землю, то на ней климат будет как на Венере. Ну, ладно.
Да, правда, нет. Правду говорит, да?
Конечно.
Вот, и продолжая, собственно, наш нынешний победительный блок программы, Госдума одобрила проект закона о запрете сотрудникам ФСБ, СВР военным, а также федеральным госслужащим иметь вид на жительство в зарубежных странах. А что, раньше такого не было закона, что ли?
Удивительное дело, да. Вот я генерал, который сидит, на, опять же, на ядерной кнопке. А в кармане у меня хотя бы израильский паспорт. Так действительно было можно до сих пор?
Зачем израильский? Там этот Козырев был такой во времена нашего младенчества товарищ. Он там просто за фотографию с каким-то мелким клерком из Газдепа там подписывал, что хочет.
Ну, Эдвард, я помню Козырева, естественно, я тоже его в детстве ненавидел. Но при этом, пока Козырев был министром, Запад, да, не вел ни одной войны, даже, ладно, с Россией, понятно, но и с теми странами, которые Россия на уровне общественного мнения считала своими союзниками.
Это забавно, то есть, когда Макей министр в Белоруссии, значит, Запад не вводит по-настоящему жестких санкций. Интересная логика против Белоруссии.
Это был действительно, ну, не самый худший министр иностранных дел России, да, все-таки, поэтому давайте не будем его обличать, потому что у молодежи действительно сформировалось такое отношение к тому, что в 90-е все продавали налево и направо российские национальные интересы. Да нет, на самом деле, все в порядке было с интересами, именно Борис Николаевич, да, отвоевал и Приднестровье, и Абхазию с Южной Осетией, и, в общем, другие земли, в которые потом Владимир Путин воткнет.
Но Крым не отвоевал, понимаете?
Не успел, понимаете, не хватило духа. Но вот я
но
тоже
зато передал власть Путину, который уже вернул Крым.
Вы знаете, я общался с заместителем Козырева Федором Шеловым Ковидяевым, отвечавшим за СНГ, и он рассказывал, что Павел Грачев подготовил план, значит, движения войск на Киев, потому что, ну, пора как бы возвращать, да? Ельцин сказал, что, значит, ну, как бы нехорошо, что русские будут убивать русских, потом сошли, что какая разница, все равно потом сами придут присоединяться. Вот как бы такая история.
Ну, вот это была очень наивная история, там из серии «Ах, никуда не денутся», но если бы там их учили плюс-минус те же учителя, что и наши, если бы у них были те же самые учебные программы, вот эта вся метаэкономика, то, ну, может быть, а так, не знаю, не верится.
Ну, черт его знает.
Не прибежали, да, сами хоть и были зависимы, и это чрезвычайно вообще вредная иллюзия, вот так вот думать, что там, я не знаю, кто там, Янукович, там, Пашинян никуда от нас не денется, потому что там экономические связи, Евразес и так далее. Но реальность оказалась ударом дубиной по голове, о чем мы говорим.
Но, Эдвард, вот тоже заметьте, мы увидели, да, что вот, да, получивший власть по итогам Майдана Пашинян оказался не вправе рассчитывать на помощь России. Россия показала Пашиняну, показала что? У нее же сейчас нет даже ресурсов поменять власть в Армении, чтобы была власть пророссийская. Вот. В итоге, печально, ну, печально. Да, просто война ради войны получается, и как бы все поели тоже там, не знаю чего, мыло, как обычно.
Да-да, как обычно, пошла пена после, да, этого.
Да.
Ну, не знаю, но все-таки у меня есть некая робкая надежда, что 10 октября все-таки как-то договорились, и я думаю, что сейчас тоже договорятся уже об окончательном перемирии. Довольно.
Вы знаете, я думаю, что реальный дедлайн – это 3 ноября, когда Соединенные Штаты…
Трампу, кстати, тоже нужно какой-то кровь из носу, какой-нибудь внешнеполитический успех. Вот за
Кавказский мир. Пока он единственный президент США, который не развязал ни одной войны. Да, уходим тогда до понедельника, а завтра мы будем…
У вас Мардан будет.
У меня Мардан, пожелайте мне удачи,
Эдвард. Да, желаю вам удачи, у вас Мардан, а вы у Мардана. Это главное.
Спасибо, до завтра.
Отдельная тема.